Встречаемся снова к Аве Дорофею, изучаем его поучение, которое современному человеку кажется, может быть, каким-то посягающим на его. Знаете, сейчас вот все, мы даже с ребятами на эту тему такую выбираем о правах человека, что человека там обижает, ну там смеемся там, вот. То ему не разрешают, то ему не разрешают, яблоки не разрешают есть. Это значит, мед не разрешают, то есть негуманно как-то. Вот. А здесь, значит, поучение, которое касается самого такого вожделенного нашего и очень такого ранимого, это нашего разума. Потому что один из классиков русской литературы говорил о том, что русского человека хоть как назови, там он вот все там воспримет, а вот назови его дураком, правда же, да? Он вот так вот не очень будет рад этому, правда же, прозвищу. Поэтому еще более возмутится. А вот нам вот в пятом поучении, а вот Дорофей говорит, что у нас разума нет. Понимаете, вот. Ну, не то, что он так прямо говорит, ну давайте попытаемся разобраться. Хорошо, что не надо полагаться, во всяком случае, на свой разум. Ну, начинаю читать, потом, если понадобится, значит, будем комментариями заниматься. Премудрый Соломон говорит в притчах: кому нет управления, падают как листья. Спасение же есть в совете многом. Это притча, 11 глава, значит, 14 стих. Верите, братья, силу всего изречения. Видите ли, чему учит нас Священное Писание. Оно вещает нас не полагаться на самих себя и не считать себя разумными, не верить тому, что можем сами управлять собою, ибо мы имеем нужду в помощи, нуждаемся в наставляющих нас по Боге. Нет несчастья ближе к погибели людей, не имеющих наставников в пути Божьем. Ибо что значит сказанное? Кому нет управления, падают как листья. Лист вначале бывает зелен, цветущ, красив, потом постепенно засыхает, падает и, наконец, пренебрегают и попирают его. И так человек, никем не управляемый, сначала всегда имеет усердие к посту, к бдению, безмолвию, послушанию и другим добрым делам, потом усердие мало-помалу хладевает, и он, не имея никого, кто бы наставлял его, поддерживал, воспламенял в нем это усердие, подобно листу нечувствительное, иссыхает, падает и становится, наконец, подвластным и рабом врагов, то есть демонов. И они делают с ним, что хотят. А те же, которые открывают свои помышления и поступки, делают советом, Писание говорит, спасение есть в совете многом. Не говорит в совете многих, то есть, что с каждым советоваться, но что должен советоваться обо всем, конечно, с тем, кому имеет доверие. И не так, чтобы одно говорить, а другое умалчивать, но все открывать. А об этом всем советоваться, так и есть верное спасение во множем совете. Ибо если человек открывает не все, что него касается, особенно если он обладает худым навыком и был в худом сообществе, то дьявол находит в нем одно какое-нибудь пожелание или одно или какое самооправдание и сим низлагает его. Но следует остановиться, наверное, потому что полнота вот этих высказываний требует рассмотрения, потому что бывает пробегаем, как наша привычка есть, вот как к сюжету относиться к Писанию святых отцов, а это не сюжет, это то повествование, когда словам тесно, как говорится, а мыслям просторно. То есть спасение в совете многом, а не многих, вот о чем следует сказать. Почему именно так? Потому что, знаете, если человек начинает в своем духовном каком-то поиске, в своих каких-то проблемах душевных обращаться к многим, то очень часто бывает, что человек сталкивается с разностью направлений. Разность направлений. То есть это не говорит о том, что один из получающих его может быть не православным, а другой, значит, православным. Нет, просто есть разный путь, вот, разный подвиг. Мы даже, если вот посмотрим на жизнь старцев, современных старцев или древних старцев, значит, вот, то мы видим, что путь их различен. Но я всегда в этом случае вспоминаю повествование об одном из северных подвижников, где двое жили на острове, один на южной части, другой в северной. Один, значит, был настолько строгим аскетом, что практически никогда не умывался, не чистил одежды, значит, вот, чтобы на это не отвлекаться. Жил в таком достаточно темном месте, ельнике таком. Вот когда к нему кто-то приходил, подобно, ну, как Серафим Саровский в свое время, он падал на землю, лежал, пока не уходил тот человек, к которому, значит, пришел, чтобы не утратить свое молитвенное предстояние пред Богом ради этого человека. То есть очень строгая аскетическая жизнь. В другой южной части острова жил человек, другой подвижник, который ходил в светлом подряснике, все время умывался, вот, следил за своим внешним, вот, имел пасеку, вот, жил в светлом таком месте, имел даже вот келью, и приходящий к нему много с ними разговаривал, увещал, кормил медом и отпускал с миром домой. И оба были одинаково почитаемы святыми отцами, понимаете, да? Поэтому, когда человек обращается, значит, вот за советом, он должен руководствоваться тем, чтобы вот ему не сбиться, чтобы духовный близкий кто-то ему попался, который может его наставить. Вот, наставить. То есть лучше спрашивать одного в этом случае. Вот, еще, значит, как вот в свое время, я всегда повторяюсь, вот простите меня, как это сделать? Вот, вот батюшка мне все время говорил, что никого не торопись, не называть никогда там наставником для себя, не торопись. То есть походи по исповедующему, у одного, у другого. Потом, значит, вот у одного, у другого поисповедовался, почувствовал какое-то расположение. И расположение должно быть совершенно не чувственным таким расположением, понимаете? Это просто, что человек находит ответы на свои вопросы, вот и все. Потому что вкус к православию, в принципе, у всех, как у всякого человека есть. Когда ему человек говорит православие, он все равно чувствует, что он правильно говорит. И поэтому, значит, вот к одному другому походил, поисповедовался, потом почувствовал какой-то отклик. И, значит, вот ходил, что у него исповедуется. И батюшка потом свойственно ему такой насмешливой манере говорил, что... А потом, говорит, года три поисповедовался, четыре ему, потом пришел, сказал, вот, значит, вот, вот у меня тут проблема такая, такой сипой, я 3 года исповедуюсь, скажи мне, что мне делать, понятно, да? Вот. То есть в этом поучении, вот, уже современных, можем говорить, отцов, мы видим то, что за какими-то мелкими вещами, может быть, и не надо обращаться, понимаете, да? То есть нужно поддерживать и проверять свое правильное духовное направление, то есть как я иду, не ошибаюсь ли я там в своем пути, или помысл какой-то все время один и тот же борет, как мне с ним поступать, вот. Или что-то еще, какое-то искушение. То, что, знаете, вот святитель Игнатий Брянчанин нисколько не противоречия Аве Дорофею, нисколько, потому что он прекрасно знал святых отцов, вот. Он говорит, что жизнь в миру по совету является родом прелести. Я сейчас не монашескую жизнь беру, а жизнь, а значит, в миру, чтобы заранее говорить. То есть вот каждый раз обращаться за советом возможности нет, и поэтому говорю, что значит, важно проверять не то, что там, куда я пойду, или что я буду делать, вот, или как вот это мне сделать, или то, как в монастыре, там, допустим, я полил это дерево, поливать ли мне второе, правда же, да? То есть в этом случае ум, конечно, освобождается, но а в миру это невозможно, потому что это просто, ну, не получится никаким образом. И поэтому главное, это, значит, в миру, находясь, проверять свое духовное поприще или советоваться. Особенно, как вот Ава Дорофей указывает, что когда человек движется по своей собственной воле, по своему собственному хотению, ему достаточно легко вначале все дается. Он там и назначает сам себе посты, и назначает сам себе поклоны, назначает сам себе бдение, и очень в этом преуспевает, но очень скоро это все проходит. Потому что, знаете, главным корнем, на котором это все-таки все зиждилось, это все-таки самоугодие. То есть он поступал по собственной воле, как хотел, произвольно. И, знаете, очень часто результатом такой начальнической, начальной, как бы, подвижнической, кажущейся жизни является разрушение семьи, даже вплоть до того доходит. Потому что такой же подвижник человек, там, настолько он непреклонен, значит, по отношению к своим ближним, вот, к семейным, что, значит, там вот что подвиг его приводит к одному, к разрушению семьи, потому что все достаточно так смотрят на него с удивлением, будем так говорить, мягко, вот, вот, что же это он такое творит. А сам человек находится в это время еще в состоянии такой эйфории, прелестном состоянии, то есть ему очень это нравится, потому что это он сам делает сам по себе. Потому что по собственному движению что-то делать очень просто, а вот по послушанию это уже, знаете, вот тяжело. Вот у моего знакомого батюшки одного был случай такой, он вот служит, а он такой благочестивый человек, и он служил в храме, и вдруг, значит, смотрит, женщина с собакой заходит в храм, прям идет, и на повадке идет, что собака тоже, значит, должна в храм заходить, что это такое, негуманно по отношению к животным, опять скажем так вот, вот. И он, значит, так остолбенел, и говорит, а литургия там все это, или вечерняя служба шла. Он говорит это, ты что, тысячу поклонов тебе, ты что, так сказал, значит, это раз. Она так плюнула на него, да и пошла с этой собачкой, ушла, но они водичкой покропили там все. А потом он говорит, ну, братья, слово-то выпало, все равно у меня что сделаешь. Сколько нас тут, ну, там вот, ну, допустим, 30 человек стояло, давайте за нее по 30 поклонов сделаем, потому что все-таки надо делать, если слово есть. И вот эти такие, ну, достаточно, значит, люди не слабенькие, мужики такие вот хорошие, крепкие. 33 поклона там, допустим, положили каждый, да, вот. Утром встретили, всех ноги-то побаливают, хотя они такие спортивные ребята были, понятно, да. Вот, и так вот и в нашей жизни, вот духовной, значит, все, что делается по послушанию, оно встречает очень большое сопротивление. Во-первых, послушание, оно дьяволу ненавистно, а с других стороны, все наши поступки, в основном, они основаны на нашей собственной гордости. На нашем собственном хочу или не хочу, делаю или не делаю. И когда что-то приходится делать противное своей воле, отсекать свою волю, действовать по послушанию, то это порой вызывает, значит, целую бурю внутри, целую бурю. Так вот, если такой, может, я много отвлекаюсь или нет, повествование не утрачивать, вот, протерей Валентин Кречетов, у него проповедь очень хорошая, он там рассказывает про одного батюшку, там как все в восторге рассказывали этот из древнего патерика случай, когда Ава послала своего послушника все поливать сухой пенек, 3 года он ходил его поливал, это еще древние подвижники, он носил воду из реки, значит, поливал этот пенек, вот, 3 года, и все с восторгом об этом рассказывали, он говорит, какая буря это внутри была эти 3 года, что ходить этот сухой пенек поливать, правда же, тут, говорит, наверное, любой бы из нас, говорит, взял бы этого, а вот, и поколотил, правда, чтобы за издевательство, что же он делает-то, правда же, да, вот, то есть, а потом из этого пенька цветок вырос, плод послушания, как он потом сказано было, то есть вот, это очень трудно, понимаете, смирять свою волю, и потом еще, когда думать, что ты какой-то бестолковой работой занят, и совершенно бессмысленной, вот в этом случае. Вот. И много поводов найдешь для того, чтобы себя оправдать и сказать, что, значит, это мне совсем не надо, это меня неправильно понимают, потом начнется целое восстание против человека, который тебя это заставляет делать, вот, такой бестолковой работой заниматься. И получится в итоге крах, то есть человек лишится духовного руководителя своего. Вот, то есть это очень трудно. И поэтому, значит, вот, а это необходимо. Почему необходимо? Дальше продолжим, почитаем Аву Дорофея. Когда дьявол видит, что кто-нибудь не хочет согрешить, то он не столь неискусен в делании зла, чтобы стать внушать ему сразу явные грехи. И не говорит ему: иди сотвори блуд, иди укради, ибо он знает, что мы этого не хотим. А он не считает нужным внушать нам то, чего мы не хотим. Но находит в нас, как сказал, одно пожелание или одно самооправдание, и тем под видом доброго вредит нам. Поэтому, опять сказано, лукавый злодействует, когда сочетается с праведным. Лукавый есть дьявол. И тогда он злодействует, если сочетается с правильным, то есть сочетается с нашим самооправданием. Тогда он становится более крепким, тогда более вредит, тогда более действует. Ибо когда мы держимся своей воли, следуем оправданиям нашим, тогда делаем, по видимости, доброе дело, и мы сами себе расставляем сети, даже не зная, как погибаем. Ибо как можем мы разуметь волю Божию, или взыскать ее, или верить, когда, если верим самим в себе и держимся своей воли? Поэтому Авва Пимен говорил, что воля наша есть медная стена между человеком и Богом. Вот, знаете, вот наша воля, совершенно свободная воля, которую Господь нам дал с вами, она настолько свободна. А почему Господь дал нам свободную волю? Да потому что Он уважает у нас личность, хотя мы являемся Его творением и как бы подчиненны своему Творцу, но Он сотворил не механизм, а личность, личность человеческую, самодостаточную, имеющую свободную волю. Это наше богоподобие, наша свободная воля. Понимаете, мы сами с собой распоряжаемся, как хотим. И вот в этом случае, в противном случае, значит, наша свободная воля является медной стеной между нами и Богом, сказано, да? А с другой стороны, святые отцы нам говорили, что если даже полк дьявольский на тебя ополчится, ты не захочешь того, чего они тебе внушают, то ты не согрешишь, то всегда в нашей воле находится такая слабина для действия дьявольской силы, в нашей воле, в нашем, значит, вот внутреннем состоянии. То есть, если мы не согласимся, повторяю, то есть, получается, наша воля медная стена между нами и Богом, то наша воля это тоже такая же стена между нами и дьяволом, если мы не захотим. Правда же, да? Вот. Видите силу этого изречения. Еще он добавил, она есть как бы камень, противостоящий и сопротивляющийся воле Божьей. И так, если человек оставит свою волю, тогда может он сказать, и Бог, и Богом моим пройду стену, Бог мой, не порочен путь его. И, видимо, чудно сказано, ибо тогда только человек виден непорочный путь Божий, когда оставит свою волю. Когда же он повинуется своей воле, то не видит, что непорочны пути Божии, но если услышит что-либо относящееся к наставлению, он тотчас порицает это, уничижает, отвращается от этого и действует напротив. Ибо как ему перенести что-либо или послушаться чего-либо совета, когда он удержится своей воле? Все конфликты в мире вообще появляются от того, что сталкиваются две воли. Это воля того человека, который, значит, вот от другого добивается что-то исполнить, а вот он свое мнение на этот счет и своя воля к действию. И вот из этого получается все те конфликты вообще между всеми, которые вообще могут возникнуть. Понимаете, да? Вот. И получается конфликт наш против Бога, потому что мы, когда говорим, значит, да будет воля твоя, все-таки подразумевая свою собственную, в принципе, понимаете, да? Особенно в тяжелых, самых тяжелых испытаниях наших, когда вот уже вот болезнь к смерти ведущая, понимаете, это или еще какое-то искушение, или там родственниками что-то случается, больное такое, понимаете, вот с детьми, там еще с кем-нибудь, то есть, и тут вот сопротивление ужасно идет, конечно, понимаете, вот. То есть уже вот эти слова, они не ложатся на сердце, это будет воля твоя. Чего от нас воля Божья хочет? Чтобы мы спаслись все, понимаете? А мы хотим спастись с меньшими затратами как бы для себя, с меньшим трудом. Вот. И поэтому вот это вот сопротивление божественному промыслу очень живо потом в нас поднимается. Видите, вот с другой стороны, вот как точно и четко преподобный Авва Дорофей пишет, очень точно так, он говорит, пишет, что смотрите, вот, что человек, вот, когда его воля к чему-то уже направлена, и он слушает чьи-то слова, там, говорящие ему, да вот лучше бы так сделать, да, и лучше бы так сделать, он сразу отвергает, порицает, даже не задумывается разобраться в том, а может быть это здравое предложение, может быть это вот, приведет к какому-то успеху. Вот, то есть он настолько убежден в своем собственном рассудке, собственном уме, настолько утвержден в собственной воле, что он уже вообще другого вообще ничего не слышит. То есть, знаете, вот есть птица такая, на которую охотятся охотники, когда она там поет песни. Вот. Глухарь называется. Почему она так и называется? Потому что когда она такует, и вообще, знаете, вот кто-нибудь попробуйте громко кричать. Хорошо, вот тут, если такие вот найдете себе тут ямочки такие, да, вот такие вот за ушами. Нет, не сейчас говорю, вот сейчас мы не будем орать, конечно. Потом, когда вы останетесь одни где-нибудь, в квартире, многоэтажке, или где-то может покричать. Вот. Вот, а так, значит, вот эти дырочки вот тут есть за ушами, да, а не пальцами. И вот когда учат людей петь, там вот ровно настолько рот открывают, чтобы вот эти дырочки не замкнулись. Потому что когда ты рот настолько громко заорешь и откроешь рот, простите, заорешь, это слово такое, может быть, грубоватое, но такое, и то ты уже слышать себя не будешь. И вот у глухаря то же самое происходит, он там вот такует, когда там, и когда у него щелчки такие определенные, идут вот, в этот момент он вообще ничего не слышит, понимаете, вот. И вот в этот момент, значит, вот слушая свою собственную песню, он не слышит вообще ничего, понимаете, и поэтому он в охотник подкрадывается, ему вот раз, и потом тут замирается эта песня, он там может замереть там с поднятой ногой, чтобы вообще не произвести никакого шума, вот. То же самое картину представляет собой человек, который доверяет собственной воле, собственному разуму. То есть он совершенно не слушает окружающего, он вообще ничего уже не слышит, он не может слышать. Он настолько погружен в свои мнения о самом себе. И знаете еще вот от чего это исходит? Что другие люди все ему хотят только плохого. То есть он совершенно закрыт на окружающего, потому что он как бы убедил себя, что его окружают совершеннейшие злодеи, которые, значит, ну это я говорю крайняя форма, которые ничего вообще доброго ему сказать не могут. Вот. Ничего такого, чтобы не повредило его душе, они не могут сказать. Далее говорит старец о самооправдании. Если же самооправдание поможет воле, то человек совершенно развращается. Удивительно, какое последовательность в словах святых отцов. Подлинно, когда оправдание соединяется с волей, то есть совершенная смерть, великая опасность, великий страх, тогда окончательно падает несчастный. Ибо кто заставит его верить, что другой человек более его знает, что ему полезно? Тогда он совершенно предает своей воле, своему помыслу. И, наконец, враг хохочет, устраивает его падение. Поэтому сказал, лукавый злодействует, когда сочетается с праведным, ненавидит же глаз его утверждения. Это притча, 11 глава, 15 стих. Ибо не только само наставление ненавидит лукавый, но даже голоса, произносящего он, не может слышать. Даже ненавидит и сам голос наставления. То есть то самое, когда говорят что-либо служащее к наставлению. Прежде же, чем вопрошающий о полезном начинает действовать по данному совету, прежде нежели враг уразумеет, исполнит он или не исполнит слышание, враг ненавидит уже того самое, что спрашивать кого-нибудь или слышать что-либо полезное. Сам голос, сам звук таких слов он уже ненавидит и отвращается от них. И сказать ли почему? Он знает, что злодейство его обнаружится тотчас, как только станут спрашивать и говорить о полезном. И чего он так ненавидит и не боится, как быть узнанным, потому что тогда он уже не может коварствовать, как хочет. Ибо если душа утверждается тем, что человек спрашивает и открывает все о себе и слышит от кого-либо опытного, это делай, а этого не делай, это хорошо, а это нехорошо, то это самооправдание, а это своеволие. И слышит так, теперь не время этому делу, а иной раз слышит теперь время, тогда дьявол не находит, каким образом вредить человеку или не изложить его, потому что тогда всегда, как я уже сказал, советуется со своими сторон ограждать себя, и таким образом исполняется на нем слово «спасение есть в совете многом». То есть вначале вот терапия указывает, что не только смысл слышанного не доходит на человека, а уже такое неприятие переходит на то, что он даже и голоса слышать не может этого. Потому что, почему это происходит? Потому что когда человек доверяет своему мнению или своему разуму, он, знаете, в большой опасности находится, потому что он все время собеседует с падшим духом. Видите, как мы с вами говорили, что когда все, что строится на гордыне, все от лукавого, и когда, значит, вот эта гордость затмевает нас, и мы, значит, начинаем доверять самому себе, то мы как бы вот все время находимся с гордостью нашей, значит, со страстью. А страсть есть лукавый дух, да? В принципе, воздействие духа лукавого. То есть все время мы с ним как бы беседуем, говорим, и, знаете, вот, и это ему и ненавистно. Потому что, знаете, вот самая главная победа сатаны, как нам говорили святые, убедить, что его совершенно не существует, что нет сатаны. Вот. Вспомним пример, как один из подвижников древности увидел большое количество монахов, которые шли из пустыни. Он говорит: вы куда? Они говорят: да, пойдем с нами, оставляй пустыню. Сатана скончался. Вот. Он тогда, значит, будучи человеком духовного опыта, он говорит: жалко мне вас, сироты, вы остались. Вот. Разумевая в них, значит, в этих искусителях лукавых духов. И они, конечно, тогда облеченные им, они, значит, вот приняли свой обычный возраст, образ, значит, и исчезли. То есть вот самая главная победа. То есть он боится быть узнанным. Как много делает человек ошибок, вот мы с вами вот из-за того, что мы думаем, что когда-то мы остаемся одни, что те вот мысли, которые мы сочиняем, сплетаем, изобретаем и производим сами из себя, они являются продуктом нашего интеллекта, продуктом нашей мысли или еще что-нибудь. В большой массе это не так. Вот это вот одна из ошибок. Все время мы находимся, просто наша воля свободная. Вот преподобный Андрейчик, он всегда говорит: что у человека своего, тело не свое, это не свое, то не свое. Так постепенно беседуя с человеком, преподобный Андрейчик, а потом говорит: только наша воля. Вот это наша, понимаете, да? И мы как бы в состоянии выбора находимся, и вот и времени нет, и места нет, где бы мы оставались одни. Ну, может, я не устрашаю вас, говорю, но просто реально так говорю. Вот, как апостол говорит, целое облако свидетелей имеем всегда. Вот. То есть получается, что человек вот составляет какое-то свое разум и рассуждение, основанное на гордыне, и думает, что это он составляет, а это не он совсем составляет. И поэтому вот это коварство, знаете, тайное коварство, вот сплетение вот этого духа с душой человеческой, да, вот, оно настолько опасно, а с другой стороны, для того, чтобы это сплетение не произошло, главное обозначение врага, понимаете, обозначение, чтобы понять, что это не мое совсем, понимаете, да. Это значит вражье, вот. Действия, вражьи действия. И поэтому, когда совет духовный подается, вот по той реакции, которую мы испытываем на этот совет, можно судить. А с кем мы вообще? С кем мы состарились? С кем мы в союзе находимся в данный момент? Если возникает великое возмущение, значит, вот оскорбление говорящего нам полезное, понимаете, вот, внутри нас, то надо сказать, что это мы сочетались совсем с другим. Вот. То есть, потому что если мы с Божьим как сочетаемся, значит, духовно, то, видите, как и не нужно нам такой реакции тогда, и гнева-то не может быть, потому что мы утверждены, мы спокойны, понимаете, да? А если, значит, вот это лукавство обнажается наше, лукавство падшего духа, то тогда сильное очень возмущение, очень сильное возмущение. Не принимаем никакого слова, понимаете, обличения, ничего не слушаем, сразу начинаем составлять свое обличение того, кто говорит, почему, и, то есть приводим то в действие тот механизм, о котором преподобный Ава Дорофей говорит, то есть механизм самооправдания. Самооправдание, то есть базу подводим по свои собственные действия, и часто это самооправдание зиждется на осуждении того, кто говорил. Мы найдем в нем массу недостоинств, понимаете, массу недостоинств. При внимательном рассмотрении мы в нем все найдем, понимаете, да? И там найдем, что это он мне сказал потому-то, потому-то, по корости. И найдем, что он мне сказал это потому-то, потому-то. И найдем того, что он сам этого не делает, а меня учит, понимаете, да? Чего только мы не найдем, чтобы оправдать себя, то есть не дать разрушить этот союз с дьяволом, который у нас внутри сочетался, понимаете, да? Не дать вот себе, он не дает нам разрушить этот вот такой вот союз крепкий, который он уже создал в нашей голове с самим собою. А мы дома одни, сами по себе, понимаете, да? Сами существуем, вот. Да? А на самом деле мы уже в такой связи находимся часто, что мы уже вот и совершенно только с помыслами и с мыслями беседуем, и никак вот этого вот сковывающего нас наручника никак не можем порвать. Понимаете? Потому что он движется только в нашей воле. Мы сами руку протянули. Вот. Лукавый же не хочет этого, но ненавидит, ибо он хочет делать зло больше и тем радуется, как тем, которым нет управления. Почему? Потому что они падают, как листья. Вспомни того брата, которого любил Лукавый, которому он говорил преподобному Аиме Макарию, имея одного брата, который видит меня, вертится, как мотовило. Таких он любит, а таких же радуется, которые живут без наставлений и поручают себя человеку могущему помогать им, руководить их обоим. Разве не ко всем братьям приходил тогда дьявол? А это, знаете, пишется о том в древнем Патерике, как великий Макарий, значит, вот он в древней Кивайской пустыне, значит, подвязался, сидел и, значит, увидел там в египетской пустыне, увидел, значит, что там дьявол идет в монастырь. Он говорит, ты что там идешь там вот? Он говорит, неужели там братья с тобой беседуют? Он говорит, ну, там вижу одного, вот, который со мной любит беседовать, там, который крутится всегда, как мотовило, когда меня увидит, понимаете? Да? То есть он приходил ко всем, о чем он говорит, а вот Дорофей только один мог, значит, беседовать с ним. Разве не ко всем братьям приходил тогда демон, которого видел его носящим различные сети в тыквах? Разве он не всех посещал, но каждый из них понимал его козни и шел к своему духовному отцу, открывал ему помышления, находил помощь во время искушений. А потом у Лукавого не мог одолеть их. Тогда одного несчастного нашел он, который следовал самому себе и ни от кого не имел помощи. И поэтому Лукавый поступал с ним, как с игралищем, уходя благодарил его, проклинал других. Когда же враг сказал Аве Макаре это дело и сказал имя брата, святой пошел к нему и нашел, что причина его погибели была то, что он не хотел исповедовать свои помышления. И нашел, что он не имел обыкновения открывать их кому-либо. Поэтому-то враг и вертел им, как хотел. И брат, вопрошающий святым старцем, как ты пребываешь, брат, отвечал, молитвами твоими хорошо, то есть скрытный был такой, понимаете, да? А когда святой опять спросил, не бросил ли ты, не борет ли тебя помысл, он отвечал, пока все мне хорошо. И не хотел ничего исповедовать, пока святой искусно не наставил его открыть свои помыслы и, сказав ему Слово Божие, утвердил его и возвратился. И по обыкновению своему враг пришел опять, желая низвергнуть этого брата, но посрамился, ибо нашел его утвержденным, нашел его исправленным и не мог уже более над ним издеваться. И потому удалился, не успев ничего сделать, удалился посрамленным и этим братом. И поэтому, когда святой опять спросил демона, как пребывает твой брат, как тот брат, твой друг, как он пребывает, он уже не назвал его другом, но врагом проклинал его, и тот развратился, и тот не повинуется мне, но даже стал еще всех свирепее. Вот. Видишь ли, почему ненавидит враг глаз утверждения, потому что всегда желает нашей погибели. Видишь ли, почему он любит полагающихся на себя, потому что они помогают дьяволу и сами себе строят козни. И я не знаю другого падения монаху, кроме того, что он верит своему сердцу. Некоторые говорят, от того падает человек или от того, а я уже сказал, не знаю другого падения, кроме всего, когда человек следует самому себе. Верил ли ты падшего, значит, он последовал самому себе? Нет ничего опаснее, нет ничего губительнее этого. Бог сохранил меня, я всегда боялся этого бедствия. Когда я был в общежитии, открывал свои помыслы старцу Иоанну, и никогда я сказал, не решался сделать что-либо без его совета. А иногда говорил мне помысл, не то ли самое скажет тебе старец, зачем ты беспокоишь его? А я отвечал помыслу, анафема тебе, рассуждению твоему, разуму твоему, мудрованию твоему, видению твоему. Ибо чтобы ты не знаешь, что ты знаешь, то знаешь о демонах. И так я шел и вопрошал старца. И случалось иногда, что он говорил мне то же самое, что у меня было на уме. Тогда по мысу снова говорил мне, ну что же, видишь, это то же самое, что я говорил тебе не напрасно, не беспокоил ты старца. А я отвечал по мысу, и теперь оно хорошо, теперь оно от Духа Святаго. Твое же внушение лукаво от демонов, ибо делом страстным устроением души. Итак, когда иногда не попускала к себе повиноваться своему помыслу, не упросив старца. И поверьте мне, братья, я был в великом покое, в полном беспечалии, так что даже и скорбел об этом, как уже говорил вам во всем, ибо слышали, что многими скорбями подобает войти в Царство Небесное. И видя, что у меня нет никакой скорби, я боялся и был в великом недоумении, и не знал причины такого спокойствия. Смотрите, как интересно, да, духовная жизнь, к чему отличается от нашей. Он в полном спокойствии находится, и поэтому беспокоит. Чего же я в таком спокойствии нахожусь, понимаете, да? Мы все там обычно, у нас же начинается борьба там, и мы сразу, значит, приходим в такое состояние, что скорби у нас там, мы сразу нытиками становимся, и хлюпиками, и чижиками унылыми, понимаете, сразу. А значит, а вот святой беспокоится, а чуть ли все время в покое, понимаете? Надо скорбями спасаться, а без скорби нет, понимаете, да? Удивительно. Пока старец не объяснил мне это, сказал, не скорби, ибо каждый, предающий себя в послушание, имеет покой и без печали. Постарайтесь же вы, братья, вопрошать и не надеяться на себя, познайте, как во всем деле, без печали, какая радость, какое спокойствие. Но по Елеку я сказал, что никогда не скорбел, то послушайте и о том, что случилось со мной тогда. Когда еще был там в общежитии, нашла на меня однажды великая нестерпимая скорбь. Я был в таком страдании и стеснении, что готов был даже предать свою саму душу мою. То есть, видите, отчаяние какое. Скорбь же сама происходила от коварства дьявольского. Такое искушение, наносимое демоном от зависти, бывает тяжко для человека, но маловременно. Оно мрачно, тяжко, безутешно, ниоткуда не представляется успокоение, но отовсюду стеснение, отовсюду угнетение. Однако скоро посещает душу благодать Божья. Если бы не посетила благодать Божья, то никто бы не мог перенести сего. Я был, как сказал, в таком искушении, в таком стеснении. В один из дней, когда стоял во дворе монастыря, изнемогал, молясь им Бога, внезапно взглянул я внутрь церкви, увидел некого мужа по виду епископа, который как бы нес святые дары и входил в святой алтарь. Я никогда не приближался к страннику или приходящему без нужды или повеления, но тогда мне было как бы повлекло что-то, я пошел за ним. Вошедший он долго стоял с воздетыми к небу руками, и я стоял сзади, молялся в страхе, ибо от видения его напал на меня страх и ужас. После окончания молитвы он обратился, подошел ко мне, и по мере того, как он приближался ко мне, ощущалось скорбь и ужас удаляются от меня. Потом, став передо мной, он простер руку, соприкоснулся к моей груди, ударив по ней, сказал, перстами своими сказал, «Терпя, потерпи, Господи, и внятно услыши молитву, возвет меня от рова страсти, от бления тины, и поставь на камне нозе мои, исправи путь стопы мои, и вложи уста мои в песнь новую, песнь Богу нашему». Псалом 39. Есть повод учить наизусть. Хорошо? 39. Постарайтесь там учить наизусть. Хорошо? Ладно. «Все эти стихи произнес он трижды, ударив меня... И я сказал, в грудь мою, и так вышел. Тотчас после всего водворил сердцем и сладчайший свет, радость, утешение, великое веселье, и стал уже не тем, чем был прежде. Когда он вышел, я поспешил вслед за ним, желая найти его, но не нашел, ибо он сделался невидим. И с того времени, по милости Божией, не ощущал уже, чтобы обеспокоил меня скорбь или страх, но Господь покрыл меня до ныне ради молитв оных святых старцев». Ну, каждый, конечно... Слыша это повествование Авы Дорофея, подумал, вот, что у меня такое же бывает, но где что-то придет, кто меня там в грудь ударит, там, правда же, вот. Но можем заметить из этого рассказа очень важные вещи, что находясь в этом великом стеснении, скорби, преподобный Ава Дорофей, он молиться продолжал Богу, именно ему. И знаете, вот когда мы слышим эти слова от преподобного исходящие, видите, как вот скорбь была, что хотел покончить с собой. Такая скорбь, понимаете, да? Преподобный Алла Дорофей. Вот. И в то же время слова, значит, знаем о Спасителе, о том, что не попущу искуситься сверх меры, да? И знаем о многочисленных случаях, там, когда люди самовольно уходят из этой жизни и кончают с собой, то приходит некоторое как бы несоответствие, да, почему так происходит, если не попущу искуситься сверх меры. Ну, ответ очень простой. Сверх меры не попущу искуситься, если человек будет иметь разумную связь со своим Творцом, с Богом, понятно, да? А если он как-то с помыслом будет сочетаться, с бесом этим лукавым, то где же его мера? Он же сам, как говорится, прибор с батарейкой, батарейка села от большого усилия, вот и все, и какая-то мера твоя. Вот. А если человек с Богом находится, все-таки он безмерная помощь Божия, безмерная уже. И вот страшно в этом искушении преподобный все-таки связь эту с Богом не прерывал религиозную. Вот. То есть от Бога не отказывался, мы знаем, что он молился о том, чтобы Господь избавил от этого искушения. Понимаете, да? Вот. И очень важно обратить внимание на те слова, которым преподобный Алла Дорофей начинает этот кусочек, такой небольшой отрывок своего поучения. Он говорит, что скорбь это бывает очень сильной, но не бывает продолжительной, если с Богом человек находится, понятно? Не бывает продолжительности. Вот. Вот, и где он получил облегчение в церковь, пошел, понимаете, вот тоже вот, вот эти хотя бы главные моменты для себя как вешечки поставим, то есть вот он продолжал Богу молиться в искушении, находился в церкви, значит, во дворе церковном, и просил Бога о избавлении именно от этой скорби, вот. Вот это вот для нас, по-моему, очень важно и поучительно, вот именно на это обратить внимание. Сие сказал я вам, братья, для того, чтобы вы знали, какое спокойствие без печали имеет тот, кто не следует самому себе, и с какой безопасностью, с какой твердостью живет, кто не полагается на себя, не верит своему помыслу, но во всем, что него касается, возлагает воспование на Бога и на тех, которые могут наставить его о Боге. Итак, научитесь своих братьев вопрошать, научитесь не полагаться на себе, не верить тому, что вам говорит помысл ваш. Хорошо смирение, и в нем покой и радость. О чем напрасно сокрушать себя? Нельзя спастись иначе, как всем образом. Однако иной может подумать, если кто не имеет человека, который он мог вопрошать, то в таком случае, как, что должно ему делать? Если кто хочет истинно всем сердцем исполнять волю Божию, то Бог никогда его не оставит, но всячески наставит его по воле своей. Поистине, если кто направит сердце свое по воле Божией, то Бог просветит и малое дитя сказать ему волю свою. Если же кто не хочет искренне творить волю Божию, то хотя он к пророку пойдет, и пророку положит Бог на сердце отвечать ему сообразно с его развращенным сердцем, как говорит Писание, и пророка же прельстися, и речи слова с Бог прельстих пророка того. То есть, видите, даже можно пойти к прозорливому старцу какому-то, вот на нашу современную жизнь перенесем, если таковы имеются, конечно, вот, и узнать, что он, допустим, прийти к нему. Но, видите, все равно надо помнить всегда, что человек, к которому обращаемся, он только инструмент в руках Божьих. Вот. И насколько, значит, этот инструмент будет совершенен, да, зависит даже, ну и от него зависит тоже, само собой, это понятно. Вот. Но более зависит от нашего доверия, которое мы ему имеем. Вот. Если человек желает слышать волю Божью, он приходит, спрашивает. И если желает творить, ему, то Господь влагает тому человеку сказать, что надо делать. Понятно, да? Что надо делать. Вот. Как вот даже вот преподобный Авросий Оптинский, помните, как говорил, скажу вам, только не спорьте со мною, потому что не дай Бог соглашусь. Помните, да? Вот. То есть по любви соглашался, потом молился, может быть. Потому что слово сказано, и вы знаете, как мне батюшка в свое время один говорил, что если вот ты спрашиваешь старца, и он тебе что-то сказал, то что это не только головой не верти, но и шеей не дергай. Потому что если ты хотел слышать волю Божию, ты ее услышал, вот так желал, понимаете, да? А возможности исполнять вернее, желания исполнять-то и не было. Не было желания, решимости исполнять не было, понимаете, да? То тогда что получается? Тогда ты просто начинаешь противиться уже воле Божьей. Прямо тебе извещенной воле Божьей, ты начинаешь ей противиться. Понятно, да? И поэтому многие не слышат то, чтобы они могли услышать. Вот. За неверствие их, как вот Священное Писание говорит, и много чудес не сотворил Господь за неверствие их. Правда же, да? То есть, если человек готов и спрашивает, он любого может спросить, и Господь ему волю даст знать. Даже не через именитых пророков, а через младенцев, как вот Авва Дорофей говорит. Понятно, да? То есть, все дело в нас, в вопрошающих. Кто спрашивает, вот тот и слышит. И видите, как интересно вот это в духовном смысле наше отношение с Богом. То есть мы и Бог, а остальные только посредники, понимаете, да? Вот. Мы спрашиваем, а руководитель все равно наставник Бог. Нет доверия, значит, мы строим стену для того, чтобы принять. Вот. Интересно, меня один человек учил молитве, так он очень просто молился всегда, он говорил, Господи, научи меня молиться и творить волю Твою. Все, больше его почти ничего не говорил. Научи меня молиться и творить волю Твою, все. Вот. Потому что воля божественная, спасительная, наша воля, она, к сожалению, заводит нас в такие тупики. А основываясь на нашем высоком мнении о себе, на нашем доверии самому себе, на вере в наш рассудок, который для нас является, знаете, идолом, своеобразным кумиром. Вот. А посмотришь, знаете, вот как... академик, значит, вот преподаватель, человек, работающий в кибернетике, там имеющий великие степени, там, кроме этого, и награды, вот, а впоследствии жизни своей, значит, старец Троицкой Сергиевой Лавры, значит, иеросхимонах Моисей, да, к нему приходили, спрашивали, говорит, я такой глупенький, что я вам скажу, понятно, да? Вот. Но человек, который понял, что разум человеческий, если не имеет опоры в Боге, это совершеннейшая безделушка, понимаете, да? А если, значит, вот имеет опору в Боге, то чем этому разуму-то и хвалиться-то, если он опору в Боге имеет, и Бог через него действует, правда же, да? Вот. Помоги нам, Господи, да, вот. Ну и продолжаем. Но мы должны использовать его по силе своей, опять сказал, как мы его исполняем, узнаем, хорошо ли мы его исполняем. После того не должны мы быть беззаботными, но ожидать. И Божье сюда, как сказал святой Авва Агафон, когда его спросили, то есть перед смертью Авва Агафон умирал, его спросили, неужели ты боишься, отче? Но у Авва Агафона, надо сказать, было 300 учеников, которые творили чудеса. Ходили по воде, исцеляли больных, там все что угодно делали. 300 учеников чудотворцев, понимаете, у него было Агафона. Вот. Надо сказать о нем самом, какой он тогда имел воздействие, правда же, да? И вот Агафон, когда перед смертью его спросили, неужели ты, отче, боишься? Он отвечал, я исполнял волю Божию по силе своей, но не знаю, угодно ли дело мое Бога, ибо иной суд Божий, а иной человеческий. Господь Бог-то покроет нам от этого действия, постигающего на тех, которые уповают на самих себя, и не сподобит нас, держаться путем отцов наших, благоугодивших имени Его, ибо Ему подобает всякая слава, честь и поклонение во веки. Аминь. Ну, мы закончили с вами пятое поучение Аввы Дорофея. Если время у нас есть, есть вам время отвечать? А, и вопросы, пожалуйста, если есть какие-то по поучениям. Если нет, то я вот по запискам почитаю. Есть вопросы какие-то, нет? Ну, непродолжительно. Как некуда пойти? Ну, Господь, я же говорю, личные отношения, это наши везде.
Не может человек.
Ну, личные это отношения наши. Молиться не можешь, что ли? Ну, если не может молиться, к Богу обращаться, до такой скорби дошел, то это называется уже уныние, да? Уныние. Вот, в этом случае, значит, вот, Вот Паисий, старец Паисий Нямецкий, молдавский старец Величковский, значит, он говорил, что бывают искушения, в которых лучше вообще ничего не предпринимать, просто вот ничего не предпринимать. Если молиться не можешь, ничего предпринимать. Лучше это время даже проспать, он говорил, понятно, да? Вот. Только не предпринимать никаких шагов резких, понятно, да, в этом случае. Вот. Потому что в это время, когда вот такое состояние у человека, он может такого натворить, наделать. Потом у Авы Дорофея про этот момент почитаем, когда он говорит, когда находит для тебя искушение, как волна, ты вот лучше под волну поднырни. То есть не беги в Египет, в Вавилон. Потом Авва Дорофей будет говорить, слава Богу, мы не первый раз эту книгу читаем. Вот, то есть в этом момент лучше, значит, вот просто ничего не делать. А то в этот момент, значит, такое наступает искушение, что просто бес начинает по пустыне гонять, понимаете? И это пустыня не только вот место, где ты находишься, это туда бежать, туда искать, где дьявола нет, а где его нет, правда же, да? Вот. А пустыня является тело, значит, вот самой нашей мысли, которую мы начинаем там в голове своей, значит, перебирать и думать. И в этом случае тоже ничего продуктивного из этого не получится, только еще больше себя запутаем. То есть мы из своих ассоциаций вытянем сюда еще много пищи, которая будет с нами это действовать. Знаете, вот и вообще может быть несколько... То есть дать себе состояние покоя, хоть телесного, хоть какого. Вот. Или загрузить себя очень тяжелой работой, простой, но тяжелой. Вот. Но ее тоже иногда очень трудно делать. Поэтому старец Паисий, который очень суровый был, подвижник все-таки, Паисий Величковский, два часа сна всего в день, понимаете, 4 часа сна считал достаточным для себя. Братья, значит, не измождайте себя постом, пейте теплую воду, говорил, правда же, да? Вот. Вот. Теплую воду советовал пить, чтобы не измождали себя постом. Вот, такой подвижник был, и в то же время, говорит, есть моменты, когда надо просто это время проспать. Понятно, да? Чтобы, потому что вот, а если говорить еще, значит, так вот, то батюшка там говорил, что самая наша беда, что мы боремся с помыслами. Мы с ними бороться вообще не должны никогда. Вот, мы должны ими пренебрегать. Потому что мы только вошли в эту борьбу, начали бы, а кому бороться-то, понимаете, там, рассудка-то нет никакого, понимаете, рассуждения о вещах совсем не имеем. Что мы там можем противопоставить? Мы вообще ни во что должны вменять наши помыслы и все, не беседовать с ними стараться. Почувствовал, что тогда говорили, что женскому нашему, вашему устроению, нашему, простите, вот, вашему устроению, вообще на голосу надеяться вообще совершенно нельзя. Мы же тогда говорили, это не обидно было, это просто, что надо сердце слушать. Сердце смущается, тревога, значит, получилось там, началось эти колебания. В этом случае голова вообще должна отключиться, понятно, да? Вот. Гнать вот это чувство из себя надо, из внутреннего чувства, которое появляется, тревоги, смущения, понимаете, там, еще каких-то. Вот сердце, оно важнее для женщины, более важнее сердце. В сердце есть что-то такое, неспокойствие, тревога, озлобленность, еще все, что угодно. Вот это показатель, понимаете, того, что в этот момент все от лукавого. И вообще это стараться это вообще не беседовать с этим вообще, вот зачем это надо. Пытаться, вот, если, значит, появляется какое-то, значит, раздражение и ропот на Бога, еще что-нибудь, слава Богу за все, почаще повторять, понятно, да? Вот. И этим перебивать свои мысли, и знать, что это достаточно успешно. Вот. Или еще какие-то, значит, помыслы вот там, значит, начинаются. То есть помните, как вот мы все время с вами останавливались на Паисии Афонском, включать добрые помыслы, у него есть такой этот, как сказать, термин. То есть этот вообще не разбирать, а добрый включать, значит, противоположный, помните, да? Вот. И как вот восстание начинается на какого-то человека, говорит, он хороший, в нем столько много доброго. Или как вот святые, когда говорили, значит, что о человеке каком-то начинается суждение, вот, Господи, святым его молитвами, прости меня грешного. Но это говорится о том человеке, который, значит, вот, хоть как-то молится, вы знаете, что молится. А так вот, бывает, некоторые стали применять это по отношению к своим начальникам, там, все прочее, святыми его молитвами. Эти у него молитвы, это правда. Просто говорит, ну, он хороший, просто он так вот. Мы все во власти лукавого духа находимся, понимаете. Он там сплелся, там целую косицу сплел из всяких помыслов. То-то коса такая огромная, понимаете, вот наша собственная воля дьявольская настолько сплетена, и все страсти там, и все такое целое. Гирлянда такая висит, понимаете, на нас. И на нем тоже самое, как это, на собаке блох, как этих всех висит, правда же, да? Вот. И встретятся два таких вот блохастых воспроизведения. Вот. И одна, они начинают обмениваться за всеми. Понятно? Вот. Ну, о чем говорить-то, понимаете, вот в этом случае он-то кто? Вот. Он хороший, правда же? Только он вот тут. Бедняжка, та же я, как вот мучим, правда же, да? Мучим, да и все вот. И опять же, вот смотрите, вот самое главное, если наши отношения с Богом, да, вот это об этом мы помним, религиозное, да, если оно сохраняется, то что получать? Что этот человек все-таки инструмент в руках Божьих. Батюшка там инструмент, там, епископ инструмент, начальник мой инструмент, соседи мои, все так вот, меня такого неподатливого, значит, вот, приспосабливают. Вот как преподобный Макарий Глухарев, наш миссионер, вспоминает, он вот, был Иов такой преосвященный епископ в Екатеринославе, когда он руководил, значит. И тот его, значит, там смирял до зела, понимаете. А был еще Ливерий там один, он так его успокаивал, как вот. И получается, это с него сдирал лишнее, понимаете, это тут сглаживал, так полировал, понимаете, его. Вот так и все нас так сглаживают, они такие, другие полируют, третий там вот это. Трамбуют, четвертое там еще что-нибудь делает, правда же, вот, и так достаточно, вот, ну, если, знаете, вот, я был свидетелем одного разговора с батюшкой, там, с одним разговаривал, там, прихожанин, он говорит, вчера, говорит, поссорился со своими семейными родственниками, они напали на меня, стали такое говорить про меня, значит. Я вначале возмущался, а потом взял бумажку, стал записывать. Потому что если они во мне это видят, во мне это есть. Сейчас я в этом покаюсь. Помоги, Господи.